На сцену вышел Штайнер в черном трико, разрисованном астрологическими знаками. Какая-то полная дама спрятала свою губную помаду во внутренний карман пиджака юноши, сидевшего около нее. Штайнер предложил кому-нибудь из зрителей подняться на сцену. Кер начал колебаться. Сегодня он это делал совершенно мастерски. Уже дойдя до середины прохода, он на глазах у всех едва не вернулся на место. Поцлах бросил ему взгляд одобрения, и совершенно зря, ибо это вовсе не был зрело обдуманный артистический прием. Просто Керн вдруг почувствовал, что не может заставить себя пройти мимо Рут. Но вскоре он снова разыграл смущение, и все вышло легко и удачно. После представления Поцлах подозвал Керна. «Молодой человек», — сказал он, — «что это сегодня с вами делается? Вы колебались просто первоклассно. От пущего смущения у вас даже пот проступил на лбу. От смущения! Изобразить пот крайне трудно, это мне известно. Как вы это сделали? Задержали дыхание?»
«Думаю, это от очень сильного волнения».
«От волнения!» — Поцлах просиял. «Наконец-то! Подлинное волнение артиста перед выступлением. Я вам вот что скажу. Отныне будете играть и под морских львов, и под лесного человека из Нойкельна, и я повышаю вам гонорар на 5 шиллингов. Согласны?»
«Согласен», — сказал Керн.
«Дайте 10 шиллингов аванса». Поцлах изумленно уставился на него. «Ах, значит, слово «аванс» вам уже знакомо». Он достал из кармана кредитку в 10 шиллингов. «Теперь сомнений больше нет. Вы настоящий артист». «Ну, дети, — сказал Штайнер, — идите к себе. Но в час дня вернитесь обедать. Будут горячие пирожки, священное национальное кушанье русских. Верно, Лила?»
Лила кивнула. Керн и Рут пошли через лужайку за тиром навстречу шуму карусели. Свет и музыка просторной площади накатились на них светлой, сверкающей волной. Их словно обдало пеной бездумного и легкого веселья. «Рут!» — Керн взял ее за руку. «Сегодня тебя ждет незабываемый вечер. Я потрачу на тебя не меньше 50 шиллингов».
«Ты не сделаешь этого!» — Рут остановилась.
«А вот и сделаю. 50 шиллингов израсходую на тебя. Я буду действовать так же, как Германская империя, тратить деньги, не имея их. Сама увидишь. Пойдем».
Они пошли к аттракциону «Дорога ужасов». То было грандиозное сооружение. По рельсам, повисшим высоко в воздухе, неслись маленькие вагонетки, полные визга и смеха. У входа толпились люди. Керн протиснулся сквозь них, волоча Рут за собой. Человек за кассовым окошком заметил его. «Алло, Джордж!» — крикнул он. «Опять пришел? Ходите!» Керн распахнул дверцу низенькой вагонетки. «Садись!» Рут недоуменно посмотрела на него. Керн рассмеялся. «Видала? Прямо чудеса! Нам ничего не нужно платить!» И они помчались. Вагонетка взмыла круто вверх, а потом точно провалилась в мрачный туннель. Какое-то чудище в цепях встало во весь рост, улюлюкало и потянулось к Рут. Она вскрикнула и прижалась к Керну. В следующее мгновение разверзлась могила, и несколько скелетов, громыхая костями, заиграли какой-то монотонный траурный марш. Тут же вагонетка вылетела из тоннеля, сделала головокружительный поворот и вновь провалилась в шахту. Навстречу неслась другая вагонетка. В ней сидели двое. Тесно прижавшись друг к другу, они испуганно смотрели на Керна и Рут. Столкновение казалось неминуемым, но еще один резкий поворот. Зеркальное изображение исчезло, и они взлетели в дымящуюся пещеру. Чьи-то влажные руки скользили по их лицам. Раздавив еще одного стонущего старика, они снова выкатили на свет Божий. Вагонетка остановилась, они вышли. Рут приложила ладонь к глазам и сразу отвела ее.
«Как все вдруг прекрасно!» — сказала она, улыбаясь. «Свет, воздух! Да чего же хорошо, что можно дышать, ходить!»
«Ты была когда-нибудь в блошином цирке?» — спросил Керн.
«Никогда».
«Тогда пошли». «Привет, Чарли!»
— обратилась женщина у входа к Керну. «У тебя сегодня выходной? Милости просим. Мы как раз демонстрируем Александра Второго».
Керн радостно посмотрел на Рут.
«Опять бесплатно?» — заявил он. «Пойдем».
Александр Второй был довольно крупный, рыжеватый блохой, впервые выступавший самостоятельно перед публикой. Укротитель немного нервничал. До сих пор Александр Второй работал в качестве левого переднего коня четверной упряжки, неизменно выказывая бешеный темперамент, проявление которого предугадать заранее было просто невозможно. Публика в количестве 5 человек, включая Керна и Рут, с напряжением следила за ним. Но Александр Второй действовал безупречно, пробежался, как настоящий рысак, вскарабкался на трапецию и проделал несколько упражнений, а коронный номер «Свободный баланс» на штанге прошел совсем блестяще. Блоха даже не покосилась в сторону.
«Браво, Альфонс!»
Керн пожал гордому укротителю руку, испещренную укусами.
«Спасибо. А вам как понравилось, милая дама?»
«Это было просто замечательно». Рут также пожала ему руку. «Не понимаю, как вообще можно добиться этого?»
«Все очень просто. Только дрессировка и, конечно, терпение. Кто-то мне однажды сказал, что можно дрессировать даже камни, лишь бы хватило терпения».
Укротитель хитро прищурил левый глаз.
«Знаешь, Чарли, с Александром Вторым я прибегаю к маленькому трюку. Полчаса перед представлением я заставляю эту скотину тащить пушку, тяжелую мортиру. Вот он и устает, а усталость рождает покорность».
«Пушку?» — спросил Рут. «Разве у блох уже тоже есть пушки?»
«Даже тяжелая полевая артиллерия». Укротитель разрешил Александру Второму всласть укусить себя в предплечье. То была награда за хорошую работу. «Что поделаешь, милая дама, в наше время пушки очень популярны, а все, что популярно, приносит доход».
«Но они хоть не стреляют друг в друга», — сказал Керн. «Не занимаются взаимным истреблением. В этом они разумнее нас». Они пошли к механическому автодрому.
«Бог в помощь! Пепперл!» — заорал мужчина у входа, перекрывая громовым голосом лязг металла. «Возьмите номер 7! Здорово таранит!»
«Тебе не начинает казаться, что я бургомистр Вены?» — обратился Керн к Рут. «Больше того, ты хозяин Пратера». Электромобильчик лихо взял с места, тут же налетел на другой и через несколько секунд оказался в самом центре толчии. Керн расхохотался и отпустил руль. Рут, сдвинув брови, попыталась взять управление в свои руки, но вскоре отказалась от этого намерения. Повернув лицо к Керну, она виновато улыбнулась. Улыбка озарила ее лицо, придав ему какую-то мягкость и детскость. И теперь Керн видел только ее алые сочные губы и не замечал густых бровей. Они обошли еще с полдесятка аттракционов, от моржа-математика до индийского предсказателя будущего. Платить не пришлось нигде.
«Вот видишь», — гордо сказал Керн. «Правда, меня всюду называют по-разному, путают имя, но зато пускают бесплатно. Это поистине наивысшая форма популярности».
«А на гигантское колесо обозрения нас тоже пустят без билетов?» — спросил Рут.
«Безусловно, как артистов труппы директора Потслаха, даже с особым почетом. Немедленно идем туда». «Здорово, Шаня», — сказал кассир. «Пришел со своей фрейлин-невестой?»
Керн кивнул, покраснел и не решился взглянуть на Рут.
Кассир взял 2 пестрые открытки из стопки, лежавшей перед ним, и протянул их Рут.
То были изображения гигантского колеса с панорамой Вены.
«Это вам, фрейлин, на память».
«От души благодарю вас». Они вошли в кабину и уселись у окна.
«Насчет невесты я промолчал нарочно», — сказал Керн. «Долго объяснять».
Рут рассмеялась. «Не беда. Зато какой нам оказывают почет. Даже открытки подарили. Но мы оба не знаем, кому бы их послать».
«Не знаем», — согласился Керн.
«Я, во всяком случае, никого не знаю.
а если и знаю, то только людей без адреса. Кабина медленно воспарила ввысь, и под ними постепенно, как огромный веер, развернулась панорама Вены. Сначала темный лес Пратера, прочерченный яркими линиями освещенных аллей, словно двойными нитками жемчуга, затем точно огромная брошь из рубинов и изумрудов, блистающим многоцветием, заискрился город аттракционов. И, наконец, сверкая всеми своими огнями, перед ними раскинулся необозримый город. Вдали виднелись темные дымчатые хребты, окаймляющие Венскую равнину. Они были одни в кабине, пологой дугой поднимавшейся все выше, а потом скользнувшей влево, перейдя на спуск, и вдруг им почудилось, будто это вовсе не кабина, будто они сидят в каком-то бесшумном аэроплане, а под ними медленно проворачивается земля, будто они уж и не принадлежат ей больше, а сидят в этом призрачном самолете, для которого нигде больше не осталось посадочной площадки, парят над тысячью отечеств, над тысячами освещенных домов и комнат. До самого горизонта мерцает приветливый вечерний свет, в квартирах под крышами зажжены люстры, такие манящие, такие чужие. Они парят над всем этим во мраке полной безродности, и все, что они могут зажечь, это только безутешный и негасимый огонек тоски по родине. Окна жилого фургона распахнулись настежь. Было душно и очень тихо. Лила набросила на постель Керна пестрое одеяло и старый бархатный занавес из стира. В окнах раскачивались два лампиона.
«Венецианская ночь современных кочевников», — сказал Штайнер. «А вы побывали в малом концлагере?»
«Что это значит?»
«Я имею в виду аттракцион «Дорога ужасов».
«Ах, вот оно что! Да, покатались!»
Штайнер рассмеялся. «Бункеры, подземелья, цепи, кровь и слезы. Эта дорога призраков вдруг вошла в моду, верно, Рут?» Он встал. «Давайте выпьем водки». Он взял бутылку со стола. «Вам тоже налить, Рут?»
«Да, большую рюмку».
«А тебе, Керн?»
«Двойную».
«Ну, ребята, знаете ли...» — возмутился Штайнер.
«Я выпью только от ощущения радости жизни», — заявил Керн. Лила принесла блюдо с румяными пирожками.
«Налей и мне», — сказала она.
Штайнер подал всем рюмки. Подняв свое, он ухмыльнулся.
«Да здравствует душевная депрессия! Это сумрачная мать всякой радости жизни!»
Лила поставила на стол пирожки, глиняный горшок с огурцами и тарелку с черным русским хлебом. Потом взяла свою рюмку и медленно выпила ее. Свет лампионов поблескивал в прозрачной жидкости. Казалось, Лила пьет из розового алмазного сосуда.
«Дашь мне еще рюмку?» — спросила она Штайнера. «Сколько пожелаешь, меланхолическое дитя степей. Рут, а вы как?»
«Тоже еще одну». «Тогда и я выпью вторую», — сказал Керн. «Мне прибавили жалование». Они выпили и закусили горячими пирожками с капустой и с мясом. Потом Штайнер присел на кровать и закурил. Керн и Рут уселись на ложе Керна. Лила принялась убирать со стола. Ее большая тень металась по стенам фургона.
«Спой что-нибудь, Лила», — попросил Штайнер, немного погодя.
Лила кивнула и взяла гитару, висевшую в углу. Ее голос хриплый, когда она говорила, зазвучал теперь низко и ясно. Она сидела в полумраке. Ее лицо, обычно неподвижное, оживилось, в глазах загорелся тревожный и печальный огонек. Она пела русские народные песни и старинные цыганские колыбельные. Потом вдруг умолкла и поглядела на Штайнера. Свет лампионов отражался в ее глазах.
«Спой еще», — сказал Штайнер.
Она кивнула и взяла несколько аккордов. Потом начала напевать короткие однообразные мелодии без слов. Слова прорывались лишь изредка, словно птицы, взлетающие из тьмы над бескрайней степью. То были песни о кочевье, о недолгом отдыхе под шатрами. И, казалось, фургон, освещенный беспокойным светом лампионов, преобразился в шатер, наспех разбитый на ночь, и что с позаранок всем снова надо двигаться в путь. Рут сидела перед Керном, прислонившись к нему. Плечи девушки касались его поднятых колен, и он ощущал тепло ее спины. Это тепло струилось сквозь его руки и кровь, а он чувствовал себя совсем беспомощным. Что-то проникало в него и рвалось наружу, что-то темное в нем и вне его, в низком страстном голосе Лилы, в дыхании ночи и в его собственных, беспорядочно бегущих мыслях. Какой-то сверкающий прилив внезапно приподнял его и унес. Он приложил сложенные чашей ладони к ее голове, готовно потянувшийся к нему. Керн и Рут вышли из фургона. Кругом было тихо. Аттракционы замерли под тентами. Отзвучали шум, сутолока и гул, стихли трескотня выстрелов и грохот дороги ужасов. И словно заново вырос беззвучный лес, похоронив под своей сенью пеструю и серую проказу брезента. «Ты уже хочешь домой?»
«Не знаю, пожалуй, нет».
«Давай побудем еще здесь, побродим немного. Так хочется, чтобы никакого завтра не было».
«Да, завтра — это всегда страх и неопределенность. Господи, как здесь хорошо!»
Они шли в темноте. Деревья над ними не шевелились, укутанные в мягкую тишину, точно в какую-то невидимую вату. В листве ни шороха. «Кажется, во всем огромном городе только мы с тобой еще не спим», — сказал Керн.
«Не знаю. Полицейские те, пожалуй, бодрствуют дольше всех.
Здесь нет никаких полицейских. Здесь лес. Да чего же хорошо идти вот просто так? Собственных шагов не слышишь».
«Да, ничего не слышно».
«Нет, тебя-то я слышу. Или, может быть, себя. И вообще не могу себе представить, как это я жил без тебя».
Они пошли дальше. Было так тихо, что казалось, сама тишина нашептывает что-то. Казалось, тишина задыхается и ждет чего-то чудовищного и чужого откуда-то издалека.
«Дай руку», — сказал Керн. «Боюсь, как бы ты вдруг не исчезла». Рут прижалась к нему и коснулась волосами его лица.
«Рут»,
— сказал он. «Я понимаю, мы вместе, и это не бог весть, что среди всего этого панического бегства, среди пустоты, но для нас это, пожалуй, гораздо больше многого, для чего люди придумали столько громких слов». Она кивнула, не отводя голову от его плеча. Они постояли молча.
«Людвиг», — сказал Рут, — «иной раз мне уже никуда не хочется двигаться, никуда. Вот прямо взяла бы, да повалилась на землю. И пусть бы все кончилось. Ты устала?»
«Нет, не устала, совсем не устала. Мне кажется, я могла бы идти так без конца, как все мягко.
Идешь, и ни на что не наталкиваешься».
Поднялся ветерок. Листва над ними зашелестела. Керн почувствовал на руке теплую каплю. Другая капля задела щеку. Он посмотрел вверх. «Начинается дождь, Рут».
«Правда».
Капли стали падать равномернее, плотнее. «Возьми мой пиджак, мне все равно. Я привык». Он набросил ей на плечи пиджак. Вместе с теплом ее охватило непривычное чувство защищенности. Ветер прекратился. На мгновение лес словно затаил дыхание, потом вспыхнула белая бесшумная молния. Прогрохотал гром, и сразу же разразился могучий ливень, будто молния разорвала небо пополам. «Побежали! Быстро!» — крикнул Керн. Они устремились к карусели, закрытой полотнищами брезента и неясно проступавшей в темноте, будто какое-то разбойничье логово. Керн приподнял нижний край брезента. Пригнувшись, они нырнули под него и выпрямились, уже защищенные подобием огромного и темного барабана, по которому шумно хлестал ливень. Керн взял Рут за руку и повел за собой. Вскоре ее глаза привыкли к темноте. Как привидения вырисовывались вздыбленные деревянные лошадки, олени застыли в своем нескончаемом беге, лебеди раскинули крылья, полные таинственных сумерек, и словно само спокойствие, едва различимые, горбились своими могучими спинами слоны. «Сюда!» Керн подвел Рут к гондоле. Взяв несколько подушек из фаэтончиков и карет, он устлал ими дно гондолы, Затем сорвал с одного из слонов расшитую золотом попону. «Вот тебе одеяло, как у принцессы». Снаружи перекатывался затяжной гром, вспыхивали молнии, и душный мрак шатра зарялся матовым бледным блеском, и тогда пестрые раскидистые рога из сбруя животных, мирно построившихся друг за дружкой в вечный круг, сливались в какое-то нежное, далекое видение зачарованного рая. Керн смотрел на бледное лицо и темные глаза Рут. Укрывая ее, он ощутил ладонью грудь, такую же неведомую, такую же чужую и волнующую, как и в ту первую ночь в пражском отеле «Бристоль». Гроза быстро приближалась. Теперь гром заглушал ливневые струи, хлеставшие под туго натянутой брезентовой крыши, с которой низвергались потоки воды. Земляной пол содрогался от раскатов, и вдруг, когда один из них, особенно мощный, еще не успел отзвучать, карусель дрогнула и стала медленно поворачиваться. Она двинулась по кругу, словно нехотя и куда медленнее, чем днем, повинуясь какому-то тайному принуждению. Заиграл механический орган тоже медленнее, чем днем. Звуки перемежались необычайно длительными интервалами. Карусель повернулась всего лишь на полоборота, будто спросонья, затем вновь замерла. Умолк и орган, точно обессилев от напряжения. И только дождь, эта древнейшая колыбельная песня, продолжал шуметь.